Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Вестник пришествия» по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож». Сегодня мы поговорим на тему «Огонь в костях моих». В 19 главе Иеремии Бог дал своему пророку слово для Израиля, затем послал его во двор храма, чтобы там пророчествовать. Иеремия говорил следующие слова. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот, я наведу на город сей и на все города его все то бедствие, которое изрек на него, потому что они жестоковыйны и не слушают слов моих». В то время главным управителем храма был Пасхор, и он вскипел от слов Иеремии и мгновенно пришел в ярость и ударил пророка. Затем он позвал своих наемников и заковал Иеремию в колоду, и ему, Иеремии, предстояло сидеть у городских ворот и терпеть унижение от всех проходящих мимо. Колода представляла собой инструмент пытки, так что Иеремия испытывал боль все 24 часа в сутки. Сперва его голову сковали колодой так, что она не могла поворачиваться. Затем его тело согнули, руки вытянули вперед, скрестили и сковали. Он должен был оставаться в этой позе целые ночь и день. Какая ужасная сцена. Не забывайте, Иеремия был помазанным пророком Господа. С юности он знал, что был призван говорить Слово Божье его избранному народу. Но теперь Иеремия скован и мучим именно за это. И все же, несмотря на все эти страдания, Иеремия никогда не сомневался в своем призвании. Он знал слово, которое ему было дано от Господа, и так было с ним с самого начала его служения. Сам Господь засвидетельствовал о своем отношении к Иеремии следующими словами: «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя». «Прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя». Этим Бог говорил по сути вот что: «Я знал тебя еще до того, как была сотворена земля, Иеремия. И еще тогда у меня уже был план для тебя. Я создал тебя, чтобы ты проповедовал мое слово». Сначала Иеремия ответил: «Ну, Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод», но Бог сказал: «Не говори, я молод». Другими словами, «Я призвал тебя, Иеремия, и так не говори, что ты не можешь делать это». Затем Господь добавил: «Ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя», сказал Господь. В тот же момент, как говорит нам Иеремия: «И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот, я положил слова мои в уста твои». Какой невероятный момент это был в жизни Иеремии. Как же прекрасно знать, что сам Господь положил на тебя свою руку, открыл тебе свои мысли и помазал тебя говорить от его имени. Вот почему Иеремия никогда не сомневался в словах, какие Господь давал ему. Затем Господь давал ему следующее повеление идти: «А ты припаяшь чресла свои, и встань, и скажи им все, что я повелю тебе, не малодушествуй перед ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их». И вот какое сильное слово напоследок Бог сказал своему слуге: «Вот, я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медную стеною на всей этой земле против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя». Только подумайте, какое необычайное слово сказал Господь этому человеку. Он сказал ему: «Иеремия, я запланировал для тебя служение в вечности, а сейчас я посылаю тебя с заданием вырвать с корнем всю ложь сатанинскую, и я хочу, чтобы ты сокрушил и уничтожил всех идолов до одного пред глазами у моего народа, и тебе также предстоит построить мою церковь. Я хочу, чтобы ты посеял семена моей благой вести. Не беспокойся. Я буду давать тебе все слова, какие тебе нужно будет сказать в тот самый момент, когда они тебе будут нужны. Ты только не бойся людей. Не страшись их ни одобрения или угроз. И никогда не бойся неудач. Помни, я буду с тобой до конца твоих дней. Никакой бес или враг не притронется к тебе, а потому ты не должен падать духом. Итак, укрепи сейчас в вере твоей и делай так, как я повелел тебе. У тебя есть одна божественная цель — говорить слова мои, и не позволяй никому и ничему сломать тебя». Затем Господь прибавил такое последнее слово, «чтобы я не поразил тебя в глазах их». Возлюбленные, это Божье слово не только к Иеремии, но и каждому пастору и христианскому слуге или какому-либо призванному им. Он здесь говорит нам, не позволяй никому сломить тебя. У тебя нет причин впадать в отчаяние. У тебя нет причины смущаться пред людьми. Я сказал тебе, что я с тобою. Я сказал тебе, что ты теперь есть неприступная крепость, а потому у тебя нет причины изнемогать, нет причины отступать. Если же ты не поверишь в то, о чем я сказал тебе, если ты будешь сомневаться в моей верности тебе, тогда ты точно изнеможешь. Горечь и бессилие охватят тебя, и ты остановишь свое служение и будешь смущаться перед всяким, кто будет противостоять тебе. И все это будет с тобой только из-за того, что ты не поверил моему слову к тебе. Говорю тебе, не смотри на те трудности, с которыми тебе придется столкнуться. Не принимай близко к сердцу то, что люди будут плохо относиться или даже оскорблять тебя, что твои друзья, твоя семья и даже князья и цари могут обратиться против тебя. Они могут воевать против тебя, но никогда не превозмогут. Я поставил вокруг тебя железные стены, и мощные опоры защищают тебя. Я с тобой, чтобы избавлять тебя. Это слово звучит каждому, кто, подобно Иеремии, был призван прежде создания мира служить Христу. Апостол Павел говорит о Боге так: «Спасший нас и призвавший званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Проще говоря, всякий, кто во Христе, призван Богом. И у всех у нас одно и то же поручение – слушать Божий голос, проповедовать Его Слово, никогда не бояться людей и доверяться Господу перед лицом всякого мыслимого и немыслимого испытания. И действительно, то, что Бог обещал Иеремии, применимо и ко всем его слугам. То есть нам не нужно искать слово, которое мы должны сказать миру. Он пообещал наполнить наши уста своим словом и точно в тот момент, когда оно нам будет нужно. Но это возможно только тогда, когда мы будем доверять ему. Павел говорит нам, что многие поставлены проповедниками, учителями и апостолами, и что они будут претерпевать страдания именно по этой причине. Он сам себя относит к таковым. «Я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По сей причине я и страдаю так». Другими словами, он говорил: «Бог дал мне святой труд, и именно потому, что я имею такое призвание, мне и предстоит страдать». Писание показывает нам, что Павел подвергался таким испытаниям, какими мало кто из служителей когда-либо подвергался. Сатана периодически пытался убить его. Так называемая религиозная толпа отвергала и высмеивала его. Временами даже те, кто поддерживал его, отходили от него, оставляя его один на один с его унижением и одиночеством. Но Павел никогда, никогда не отступал перед людьми. Он никогда не отчаивался и не стыдился перед миром. Пыл его никогда не угасал. У него всегда было наготове помазанное слово от Бога, и приходило оно именно тогда, когда было нужно. Можно сказать, что Павел был непоколебим. Он никогда не терял своей веры в Господа. Наоборот, он свидетельствовал: «Я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Проще говоря, я доверил свою жизнь без остатка верности Божией. Жив я или мертв, я его. И он призывал своего молодого последователя Тимофея поступать так же. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе. Буквально на этой неделе я дал тот же самый совет одному пастору. Этот человек только недавно ушел из церкви. Он думал, что потерпел неудачу, так как у него не было кающихся, а уже уверовавшие никак не могли дойти до зрелого возраста. Его жене было больно смотреть, как ее муж впадал в глубокое отчаяние. Она говорила: «Он искренний, горящий душою человек, который неустанно молится за свою паству, но он впал в разочарование, потому что не мог рождать духовных детей. Он проповедует с помазанием, но люди просто не хотят слушать его. Он решил, что ему больше ничего не остается делать, как оставить свое служение». Я постарался дать этому человеку Павлова ободрение. Я призвал его держаться своей веры и слова, которое ему было дано. Бог проявит верность и исполнит все, что обещал. Свой период отчаяния Иеремия прошел, когда находился в оковах. Не только выкрученное тело Иеремии страдало, мучилась также и душа его. Для такого искреннего, открытого сердцем человека то была страшная, мучительная ночь. Наконец, через 24 часа боли и унижения Иеремию освободили из кандалов. Он пошел прямо к Пасхору, к тому человеку, кто заковал его и пророчествовал ему: «Господь тебе дает новое имя, Пасхор. Оно означает, ты будешь жить в постоянном ужасе и страхе до конца дней своих». Видите, Иеремия знал, какой опасности подвергают себя те, кто касается помазанников Божьих. От возмущения Пасхор не нашел ничего большего сказать, как назвать пророка лжецом. В тот момент терпение Иеремии лопнуло, и он заговорил на языке отчаявшегося, сгоревшего служителя: «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог, и я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною». Еврейское слово, переведенное здесь как «влечь», «увлекать», означает «открыть», «сделать уязвимым». Другими словами, Иеремия здесь говорит: «Господь, ты сделал меня уязвимым для большого обольщения. И я теперь представляю собой служителя, который обманут во всех своих ожиданиях». Мы не имеем права приукрашивать смысл того, в чем обвиняет здесь Бога Иеремия. Он говорит: «Господь, ты призвал меня проповедовать твое слово. Ты сказал мне пророчествовать, сокрушать и строить. Ты вложил суровое, жесткое слово в уста мои, но затем, после того, как я произнес его, ты меня оставил. Я не понимаю, я слушался тебя, Господь. Я был верен, я не грешил против тебя. Фактически, я посвятил всю свою жизнь ради тебя. И что же я получил? Обольщение, обман, оставленность и унижение». Только представьте себе, какие мысли посещали этого человека за эти 24 часа мучений. «Я проповедовал о милости всем этим людям, которые сейчас проходят мимо меня. Сейчас я от них слышу одни только оскорбления. Господь, я говорил к ним, как твой пророк. Я просил их обратиться к тебе. Я говорил им, что ты исцелишь и благословишь их, но они отплатили мне крайней несправедливостью. Я много дней плакал об этих мужчинах и женщинах. Мое сердце болело за них. Я сильно печалился об их грехах. Вся внутренность моя была наполнена состраданием к ним. Но вот сейчас все они насмехаются надо мной. Они глумятся надо мной каждый день. Боже, ты ввел меня в сущий ад на земле. Само то слово, которое ты дал мне, стало для меня поношением». Вы можете удивиться. Бог пообещал Иеремии, что он никогда не подвергнется поношению, но разве именно это не происходит здесь? Уверяю вас, Божий слуга не подвергался здесь поношению, наоборот, Господь совершал тогда нечто великое в своем народе, но оно должно было открыться в свое время. Он собирался показать народу, что Иеремия не отвергнут ни перед кем из людей, наоборот, Иеремии предстояло быть живым свидетельством, и отныне такое положение должно было утвердиться навеки. Я получаю письма от пасторов со всего мира, которые чувствуют себя в таком положении, в каком чувствовал себя Иеремия. Один служитель написал мне: «Я чувствую себя таким разбитым, я тщательно выполнял все, о чем Бог говорил мне, но когда я сделал шаг веры, Он оставил меня один на один с моей верой, чтобы я остывал». У меня есть один молодой друг-миссионер, который только недавно оставил свой труд. Он начал служение, окрыленный большими надеждами, но сейчас он оставляет его остывшим. Он нес большое бремя ходатайства за души и трудился добросовестно, но прошло несколько лет, а каких-либо существенных результатов он не видел. Его продолжали не принимать люди, среди которых он трудился. Его детей обижала местная детвора. У его жены опустились руки, и она впала в отчаяние. Этот человек глубоко любит Господа. Он драгоценный сосуд Иисуса, но в конце концов его терпению пришел конец. Он сказал мне: «Брат Давид, я чувствую себя таким неудачником. У меня было так много надежд, и ни одна из них не стала реальностью. Каждый год все большее число служителей проходит через одну и ту же ситуацию. Они отчаиваются, бросают служение и возвращаются домой. Возможно, они не высказывают свои мысли так поспешно, как Иеремия, обвиняя Господа в том, что Он их обманул, но где-то глубоко внутри они держат обиду на Господа. Им представлялось так, что Он вел их в свое время в каком-то определенном направлении, но затем их взял и оставил». Еще один дорогой миссионер написал в наше служение о своем намерении оставить свой труд. Он объяснил это так: «У меня такое впечатление, что Господь вывел меня в пустыню, а затем бросил меня одного в этой пустыне. Он сделал меня уязвимым для моих врагов, а затем оставил меня. Я бросил служение в крайнем отчаянии, и я самым позорным образом провалил испытание на силу духа, и у меня появилась обида. Сейчас я вижу, в чем была моя проблема», — писал он. «Я совершенно не давал доверию укорениться во мне во время испытания. Когда началось испытание, я не положился на то, что я знал о Божьем Слове и о Его верности. Я забыл Его обещание. Я никогда не оставлю тебя. Я знаю, что значит проходить через подобное испытание». Около 15 лет назад, когда служение на Таймс-сквер еще только начиналось, сатана пытался сокрушить наше служение и уничтожить церковь. Звучали немыслимые обвинения в разжигании расовой вражды, а также личные угрозы в адрес моей семьи и меня. Умы многих молодых людей были отравлены постоянно ходившими слухами. Некоторые подходили ко мне после нашего служения и спрашивали: «Правильно ли я слышал, что вы обманщик?» И сейчас еще мне больно читать мои записи того времени. Я начал ненавидеть воскресное утро, когда мне нужно было выходить за кафедру и проповедовать. Часто я забирался в свой укромный уголок и плакал до тех пор, пока не ощущал себя в объятиях моей жены Гвен, которая говорила: «Давид, пора идти домой». Неделями я плакал, настолько все это было больно. Наконец я сказал Гвен: «Зачем мне все это нужно? Почему бы мне не вернуться просто к написанию книг и евангелизации?» В ответ она только покачала головой и сказала: «И как только некоторые христиане могут быть такими жестокими?» Конечно же, я не оставил служение и никогда не оставлю. И знаете почему? По той же причине, по какой и Иеремия не мог оставить. Это та самая причина, по которой и другие служители и христианские работники не могут оставить свое служение. Вот эта причина. «Но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». Бог не упрекнул Иеремию за его тираду. В 20 главе Иеремии пророк раздражается тирадой, которая звучит почти самоубийственно. «Проклят день, в который я родился, день, в который родила меня моя мать, да не будет благословен. Проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал: у тебя родился сын. И да будет с тем человеком, что с городами, которые разрушил Господь и не пожалел. Да слышит он утром вопль и в полдень рыдание за то, что он не убил меня в самой утробе. Для чего вышел я из утробы, чтобы видеть труды и скорби, чтобы дни мои исчезали в бесславии? Я слышал такое же самое отчаяние в голосе одного служителя, который звонил мне недавно. Он говорил мне: «Давид, я сильно и очень сильно огорчил Господа. Я в таком отчаянии от моих неудач, что полностью опустошен, внутри уже ничего не осталось, жизнь для меня потеряла всякий смысл». Очень многие Божьи слуги в Писании выражают такие же мысли. Когда Иов находился в самой глубинной тьме своего страдания, голос побуждал его: «Похули Бога и умри». Или услышал подобный голос, и сильный до того в слове пророк стал отчаянно просить Господа: «Господь, возьми мою жизнь, я неудачник, как и все мои предки». Возможно, именно сейчас вы чувствуете себя так же, как и они. Вас зажал и скрутил враг, заковал вашу голову в колоду. Вы говорите себе: «Я плачу днями и ночами напролет, но мои молитвы остаются без ответа. Я уже больше не могу, и зачем мне все это нужно было? Все было гораздо проще, когда я был в мире, когда я еще не знал Бога. Он просто предал меня». Я знаю, некоторые христиане ответят на это так: «Все такие рассуждения направлены против Господа. Они заслуживают строгого обличения». Но все же дело в том, что мы можем видеть только внешнего человека. Бог же проникает в сердце, и Он знал все внутренние составляющие Иеремии. Он предпочел не укорять отчаявшегося пророка. Почему? Господь знал, что внутри этого человека все еще горел огонь. Это было как если бы Бог сказал: «Иеремии не сдастся. Да, он выпустит пар, пока он находится в своем замешательстве. Но он все еще верит моему слову. Оно горит в его душе. И он выйдет из этого огня с такой верой, которая уже никогда не поколеблется. Я знаю, мой слуга просто не может не проповедовать слово. Я запечатлел его на его душе, на его сердце, в его разуме. И его лучшие дни еще впереди. Он все еще мой избранный сосуд». Иеремия получил-таки второе дыхание. Его вдруг наполнила новая жизнь, и он воспрял духом, как бы говоря врагу: «Ну, держись теперь, сатана, ты уже не сможешь обмануть меня, ты не сможешь отстранить меня от этого служения, которое Бог мне дал. Господь призвал меня, и я знаю, что его слово верно». Затем пророк засвидетельствовал: «Ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг. Все, жившие со мною в мире, сторожат за мною. Не споткнусь ли я? Может быть, говорят, он попадется, и мы одолеем его и отмстим ему. Но со мною Господь, как сильный ратоборец. Поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют. Пойте Господу, хвалите Господа, ибо он спасает душу бедного от руки злодеев». Возможно, именно сейчас вы думаете, что ваш огонь угас. Вы убеждены, что у вас не осталось уже ни искорки. Возможно, ваш огонь угасил грех. Вы попались ему на крючок, и мало-помалу огонь у вас исчез. Я слышал трагические истории верующих людей, которых интернет довел до падения. Для большинства мужчин соблазном была порнография. Для женщин этим соблазном была встреча с мужчиной в интернете, на чате и дальнейшая любовная связь. Печально. Но значительная часть тела Христова сегодня напоминает долину сухих костей, но только по-современному. Это пустыня, наполненная побелевшими уже скелетами падших христиан. Служители и другие преданные христиане угасли из-за запинающего их греха, и сейчас они наполнены позором и скрываются в своих норах, которые сами вырыли для себя. Подобно Иеремии, они сказали себе: «Не буду я напоминать о нем, о Господе, и не буду более говорить во имя Его». Бог все еще задает тот же вопрос, который Он задал Иеремии: «Могут ли ожить снова эти кости?» Ответ на этот вопрос – безусловно, да. Каким образом это произойдет? путем обновления нашей веры в Божье Слово. Слово Господа уже само по себе пожирающий огонь. И действительно, оно единственный, настоящий свет, который мы имеем посреди нашей темной ночи отчаяния. Оно наша единственная защита от лжи врага, которую он шепчет нам: «Все кончено, ты утратил огонь в себе и уже никогда не обретешь его вновь». Единственное, что может вывести нас из нашей тьмы, это вера. А вера – от слышания Слова Божьего. Нам просто нужно прилепиться к Слову, которое было насажено в нас. Господь пообещал: «Я не допущу, чтобы ты потерпел поражение». Следовательно, у тебя нет причины отчаиваться, нет причины оставлять служение. Успокойся в моем слове. Вы можете подумать: но эта темная ночь для меня хуже, чем что-либо, что я когда-либо переносил. Я слышал тысячи проповедей о Слове Божьем, но все они для меня сейчас бесполезны. Не волнуйтесь. Божий огонь все еще горит в вас, даже если вы его и не видите. Вы же должны подливать в этот огонь масло веры. Делать вы это можете, просто доверяясь Господу. И если вы будете так поступать, то вскоре увидите, как все ваши сомнения и похоти просто сгорят. Везде сейчас я вижу, как происходит массовое отпадение от Божьего Слова. И все-таки, несмотря на это, я также вижу, как Бог совершает славное дело восстановления своего народа. Он ухаживает за каждым воином, который ранен или упал. Он знает тех, которые дезертировали, и все еще любит их. Безусловно, он говорит каждому, кто записан в его воинство, и он призывает их вернуться к их первоначальному призванию. Божий Дух снова вдыхает жизнь в каждый побелевший скелет. Он напоминает нам о Слове, которое насадил в нас, и те, кто однажды был мертв, оживают. Они восклицают, как когда-то Иеремия: «Божий огонь горит во мне уже очень долго, и я больше просто не могу удерживать его. Я чувствую, как сила Божья буквально воскрешает меня. Он вкладывает в меня жизнь, и я буду говорить то слово, которое он дал мне. Я буду возвещать о его милости и исцеляющей силе». Исаия дает нам все доказательства, какие нам только нужно, Божье желание и готовности воскресить своих упавших слуг. «Слушайте, ибо не вечно я буду вести тяжбу и не до конца гневаться, иначе изнеможет предо мной дух и всякое дыхание, мною сотворенное. За грех корыстолюбия я гневался и поражал его, скрывал лицо и негодовал, но он, отвратившись, пошел по пути своего сердца. Я видел пути его и исцелю его. Я буду водить его и утешать его и сетующих его. Я исполню слово «мир». Мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его. Псалмопевец пишет: «Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их». Дорогой святой, я не знаю, с чем конкретно сейчас ты ведешь борьбу. Возможно, у тебя сейчас наступили самые мрачные дни, какие когда-либо были в твоей жизни, и небо, кажется, закрылось для твоих молитв. Но одно я знаю точно. Бог вложил огонь в твои кости. И этот огонь все еще горит. Возможно, от него осталась всего какая-то искорка, но Дух Святой дует своим дыханием на эту искорку, и Он верен, чтобы вновь разжечь пламя внутри тебя. Он воскресит тебя, восстановит тебя для твоего первоначального призвания, и Он будет всегда с тобой в каждый мрачный период твоей жизни. Только не позволяй дьяволу сломить тебя. Аминь.
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу: Международное служение «Новая жизнь», Почтовый ящик 55422, город Сиэтл, штат Вашингтон, 98-155.